что такое страдание в духовной работе? Как может такое быть, чтобы ему не надо было падать в низкое состояние? И совет здесь заключается в том, что если человек сам подводит итог, ведет расчет и видит, что благодаря мыслям и желаниям, насколько он далек от слияния с Творцом, это значит, что и во время подъема он уже начинает искать советы, как подняться на следующий уровень. Сказали мудрецы, пока не потеряет, ищет. И объяснение: старик, который идет согнувшись, всегда смотрит на землю, как будто ищет что-то. И надо объяснить, что старец — это тот, кто обрел мудрость. То есть мудрый видит результат будущий. Он начинает искать, как подняться в духовное, еще до того, как ушло у него от состояния подъема. И тогда начинает реализовывать все советы, когда есть какая-то возможность, чтобы подняться в духовном. И тогда тем, что ищет уже недостатки в том состоянии, в котором он находится. И тогда уже нет надобности, чтобы его сбрасывали вниз в ощущении важности, чтобы он сам искал, сам бы находил недостатки. Потому что он сам ищет недостатки, чтобы у него были пустые келим, чтобы Творец наполнил его потребность. Самый же лучший совет во время подъема, когда человек ощущал, что он находится в духовном состоянии, и он хочет найти недостатки, тогда человек должен изучать Тору и найти связь, которая есть между Торой и человеком, чтобы отсюда он мог взять знания, как работать на Творца. И тогда, само собой, он увидит свои недостатки, и у него будут пустые келим. Тем самым он спасется от настоящего падения.
Дополнительный совет. Это заполнить время в соответствии с распорядком дня. Когда я все время должен делать распространение, перевод, что-то написать, работать с текстами, со всевозможными вещами, делать что-то на кухне. Если я обязан и нахожусь все время в своего рода дежурстве, неважно в какой форме его, то таким образом я спасаюсь от падений, от этих состояний, потому что я все время должен заниматься этим. То есть тем, что относится к продвижению науки в науке Каббала. И человек, который находится на подъеме и занимается этим, но еще недостаточно для того, чтобы не падать, и приходит падение, и он не чувствует, что падение, но он уже упал, потому что падение происходит очень легко, он еще себя чувствует на подъеме. Это как в материальном, когда мы спускаемся с какой-то горы, так спуск кажется совершенно не тяжелым, ты еще находишься в ощущении того, что ты наверху, но ты уже спускаешься. А когда ты спускаешься, уже все. Уже ты не можешь ни открыть книгу, ни читать, ни слышать, ничего уже. Состояние властвует над тобой, а когда оно властвует, тут уже проблема. Поэтому необходимо главным образом организовать свое время. Это наверняка будет оберегать человека, а все остальное, все остальные советы, и включая то, что говорит Рабаш, это правильно, что так. Но конкретно на практике это почти не работает. Это правильно, закон таков. Но для того, чтобы сохранять этот закон, нужно соблюдать и распорядок дня, когда человек должен все время заниматься всем временем, все время, которое находится в его распоряжении Торой. И я советую из собственного опыта. Я беру то, что я должен сделать. Ну, скажем, зор, когда я должен пройти весь текст, все тома или еще что, любую работу, неважно, я беру, и я знаю, кроме обычной работы, которую я должен выполнять каждый день, у меня есть что такое, что я тоже беру как свои обязанности, это сохраняет тебя.
В соответствии с порядком ступеней есть у нас цепочка Килим, душ, которые называются души. Или в соответствии с тем, что в нашем мире называется, это каббалисты. И вот через эти килим мы получаем все, что передается нам сверху. Эта лестница не меняется, она исходит от Адама Ришона, первого, кто раскрыл высшую силу. И от него вся вот эта цепочка. До того, как все человечество раскроет Творца и прилепится к нему. Это как сверху, это как конус такой, который спускается вниз, и ниже, и ниже. И также приходит высший свет, хохма, свет, возвращающий к источнику, также подъем ман и спуск мада. Все через эту цепочку. Потому что это единая система. Поэтому нужно быть слитым во всем, со всем тем, что вот эти великие нам оставили. Все это, уважать это, так же, как Творца. В той же мере и даже больше. Он пишет там где-то, что даже больше. Надо так вот уважать этих великих, чтить. И поэтому слияние с авторами, слияние с книгами. Ну, авторы — это источники мудрости, это люди, а книги — это то, что они нам оставили. Так вот это главное. Если человек старается и развивает важность, значимость к этим источникам, то, конечно же, он стремится к ним, тянется и хочет быть близок к ним. И это помогает ему прийти к слиянию с Творцом. Также от того, что он их чтит, и также от того, что он хочет связаться с тем, что они говорят. Ну, вот это так. Вопросы? Может быть, еще раз прочесть? Да.
Мы всегда изучали, что окружение должно поднять человека, возвысить его.
К чему?
К тому, чтобы прийти к подъему.
Но чего? За что держится окружение?
К силе, которую получают от травы и книг.
Ну так это он и говорит.
А вопрос такой тогда.
Окружение — это... Ну, хорошо. Окружение — это усилительно. Вопрос, что он усиливает. Что он усиливает? А лестница должна быть, и связь с лестницей обязательно. А потом уже окружение, которое связывает тебя с этой лестницей, то есть с кем-то, и ты тогда через окружение можешь получать. Если ты не связан с окружением, тогда вообще у тебя нет никакой связи с этой лестницей, потому что твои килимы и килим этой лестницы, они противоположны. Ты находишься рядом с лестницей, но твой келим ради получения, а лестница, она целиком и полностью ради отдачи. Тогда нет контакта. Поэтому должно быть переходное звено между переходник, между тобой и этой лестницей. Это та самая группа. С помощью нее, когда ты включаешься в нее, ты приводишь себя в соответствие своих келим, когда ты этим уже, ну, приобретаешь форму отдачи, если ты включаешься в окружение, и тогда ты в этой мере включаешься в эту лестницу, то есть ты соединяешься с этой лестницей, а ее вершина достигает бесконечности. И поэтому, насколько ты включаешься в группу, в той же мере ты можешь задействовать свой ман через группу. То есть ради группы, потому что это молитва общества. Как ты будешь тогда молиться не за группу, если ты зависишь от этого адаптера? Потому что он полностью определяет, насколько ты связан с лестницей, со светом бесконечности и обратно. То есть это не проблема, насколько ты сам хочешь, не хочешь. Это дает сверху желание. Но твоя работа, где свободный выбор, там, где ты связан с группой, и свое желание, которое тебе дают, на которое ты не хозяин, но ты обращаешь его в соответствии со своими усилиями в форму отдачи. И тогда это желание присоединяется к лестнице. Так работаем.
Йосеф из Иерусалимской группы спрашивает, просит совета Рава человеку, который хочет достичь слияния с Равом.
Слияние с Равом – это слияние с его мыслями, тем, что он говорит. Я очень боюсь хасидизма. Когда приходят, целуют руку, подарки приносят, почитают и так далее, и так далее. Мне не надо все эти внешние формы. Я не думаю, что это помогает ни ученику, ни ученикам, ни мне. Все должно быть очень конкретно. Надо уважать как учителя. Но главное это, ну, то, что учитель говорит. И это тоже выяснять, и тоже с этим не соглашаться, но анализировать и выяснять. Но после выяснения, когда тебе понятно, что вот это его мнение, надо отменять себя перед его мнением. Не соглашаться вначале для того, чтобы выяснить. Но после того, как ты выяснил, и тебе понятно, что ты думаешь, за или просто, это не важно, ты это принимаешь, и все. Это называется уважать Рава. Да.
И есть дополнительная просьба, просят просьбу группа Хулонская. Как мы должны вести себя, выходя во внешний мир после конгресса?
А что хочет Хулон, я не знаю. Мы должны вести себя во внешнем нашем облачении по отношению к внешнему миру. У человека есть очень много таких облачений. То есть там, где он находится сам с собой, еще более внутреннем виде, там, где он с Творцом, потом с группой, потом с близкими, а потом уже с миром. Группы, я имею в виду, все наши товарищи, в Израиле и во всем мире. Есть разные уровни контакта. Надо четко различать все эти уровни контактов, и надо выделять два уровня. Все, что имеет отношение к вопросам души, это я с группой или с группами, со всем тем, что есть в этом, и все, что имеет отношение к телу. Это я во внешнем мире. Я не говорю о распространении или еще таком внешнем, а распространение тоже относится к внутреннему аспекту. Но внешнее — это то, как я отношусь ко всему миру. Так что я там считаюсь, ну, просто человеком, обычным человеком, рядовым. И там я должен вести себя точно, как и все остальные, нормальным образом, не выделять себя ни в чем, ни в хорошую сторону, ни в плохую. Вот так. Я часто спрашивал об этом, ну не часто, но спрашивал Рабаша, и он мне рассказывал, как он работал на дорогах, как он работал в налоговой инспекции в качестве чиновника, и ни в чем он не хотел выделяться. Только выделялся в любом случае, потому что он не мог присоединяться ко всем ихним там разговорам. Так он говорил, что ему надо идти спать, что у него есть проблемы со здоровьем, и он должен идти спать, ну, что-то такое. И все. Я думаю, что надо как-то... Стоит прятать то, чем ты занимаешься, там, где ты работаешь. Не стоит, чтобы они знали. Не стоит там выделяться. Но вести себя абсолютно как все. Абсолютно как все. Это непросто. Это очень непросто. Тут и гордость, и контроль, управление, и человек всегда так вот, ну, с ним играют. Или Творец играет с ним через это. Надо действительно научиться, как вести себя самым простым образом. Вести себя как все. Надо попросить у наших артистов, чтобы они приготовили для нас семинар. Где? Кто? А, вот, Чуб здесь. Надо это. Надо показать несколько примеров, как не выскакивать и в любом месте выглядеть. То есть, как, что каждый человек, вот как все, без каких-либо оттенков.
Есть ли путь, с помощью, по которому можно производить исправление?
Что-что?
Избегая падений.
Конечно же, да. Что это значит? Что если я стараюсь избегать падений, это значит, что я обращаю их с самого начала в подъемы. Я, собственно, преодолеваю. То, что невозможно без падения, имеется в виду, что падение будет, но я приму это по-другому. Я буду относиться к нему по-другому. То, что придет дополнение, желание получать, это, конечно же, но я буду готов принять это желание получать положительным образом. Это меня не ослабит. Понимаешь? Это я уже нахожусь в такой подготовке, что когда приходит желание получать, я уже хочу его, я двигаюсь в его направлении. Я получаю его как что-то дорогое. Что говорит Бааль Сулам? Насколько он рад тем грешникам, которые раскрываются преступлением? Потому что это килим, в которых он будет раскрывать дальше свое продвижение. А если человек боится, это признак того, что у него нет правильной подготовки. Эти вещи, конечно же, есть, и происходит это. Все надо пройти и прочувствовать. Но страх падения, страх падения, вообще любые виды страха, это недостаток подготовки. Да.
Если я правильно понимаю вопрос, который он задает, как прийти к тому состоянию, которое вы описали сейчас, подготовка перед дополнительным авиютом, который мы получаем. Можно ли раскрыть эту тему немного понятнее?
Ну, мы это прочитали. Самое лучшее – это быть все время занятым. Распределить время в соответствии с необходимостью. Я всю жизнь на дежурстве. Есть такие периоды, когда я определяю, чем я занят. А есть такие периоды, которые другие определяют, чем я занят. Время для всего. На все распорядок. От самого личного и до самого общего, внешнего. Но все должно быть поделено. И тогда нет проблем. Ну, ты знаешь, вот это для этого, это для этого, это для этого, и так ты работаешь. И ты тогда в итоге как машина, которая должна выполнять такие вот действия, с помощью них ты думаешь, что ты реализуешь себя самым эффективным образом. Вот и все. Постараемся просить силу отмены, отменить себя по отношению к группе, для того, чтобы в ее центре отменить себя перед Творцом, для того, чтобы почувствовать, как мы доставляем ему наслаждение. Пожалуйста.
65-й пункт. Начало в левой стороне буквы ВАВ имени Авая, то есть Гвураза и Рампина, это тьма, имеющаяся в левой линии бины, которая не сходит вниз с этой тьмой, пока не образуется из нее ад, сияющий той самой тьмой сильного огня, красного и черного. А здесь сверкают искры сильного огня, который распространяется и нисходит вниз, и все они исходят от этой тьмы, то есть с левой стороны, а в левую сторону, имеющуюся внизу. Объяснение. Когда выходит левая линия в бине, то есть в парцуфе и шсут, являющийся хохмой без хасадим, образуется тьма, которая не светит никакой свет, так как хохма в ней не может светить без хасадим. И от этой тьмы нисходят суды и клепот вниз, и образуется из нее ад, чтобы судить в нем грешников. И ад сияет из-за этой тьмы сильным огнем, красным огнем и черным огнем. Суды бины называются красным огнем, а суды малхут, смешанные с судами бины, называются черным огнем. А здесь, в левой линии шсуд, сверкают искры сильного огня, то есть суды, нисходящие вниз, чтобы судить ими людей. И все эти искры и суды нисходят из этой тьмы, в левой линии шсуд, а в левую сторону внизу, то есть к тем, кто прилепился к левой линии. 66-й пункт. Кроме того времени, когда восходит свеча, то есть бина, являющаяся парцуфом и шсуд, согласно мере экрана, когда бина притягивает высший свет, производящий зивук на экран Дехирик, когда Зеерампин поднимается к ней в ман, и вследствие этого зивуга Деака выходит ступень хасадим первой стадии, объединяющая две линии друг с другом. И этот зивук Деака, производимый биной, называется мерой экрана, потому что тогда этот экран измеряет величину ступени и светит в правой стороне, то есть ступень Хасадим, которая выходит на этот экран, светит и дает силы правой стороне, свойство Хесед, и свет этой ступени Хасадим светит, освещает тьму левой линии, и света этой ступени Хасадим подходят к этому огню, к судам левой линии, и приближаются к огню левой линии и к правой линии. То есть ступень Хасадим приближается к левой линии и объединяет ее с правой, и светит от нее. И тогда светит левая хохма в ней. Потому что после того, как хохма в левой объединяется с хасадим в правой, она восполняется и может светить. 67-й пункт. И тогда из свечи бины, то есть из парцуфа Ишсуд, распространяется и светит другой сияющий дух, руах, и он распространяется, чтобы стать строением для левой стороны бины, и распространяется в три свойства, три линии в северной стороне. И этот руах, ветер, не поднимается подобно благовониям и не возносит благоуханий, потому что левая линия бины опирается на руах, раскладывающийся на эти три свойства. Объяснение. После того, как бина исправила левую линию в ней с помощью ступени Хасадим, которая вышла на экран Зеерампина, называемого руах, удостаивается также и Зеерампин этого свечения левой линии, потому что все света, которые нижний вызывает высшим, удостаиваются также и нижний. Тогда Зеерампин, называемый Руах, распространяется в сияющем свечении левой линии и выходит из свечи, то есть из бины. Зеерампин распространяется в своей левой линии, чтобы стать строением для левой линии бины. Но суть левой линии бины не распространяется в нем, а только ее свечение, для того, чтобы стать строением для него. И он распространяется в трех свойствах, в трех линиях, в северной стороне, являющейся левой линией, тем же путем, как это выяснилось в правой линии. И хотя левая линия Зеерампина притягивает хохму от левой линии бины, все же эта хохма не раскрывается в левой линии Зеерампина, но он передает эту хохму Малхут. И в Малхут раскрывается хохма. И это свечение хохмы называется благовонием или благоуханием. Этот ветер Аруах, левая линия Зеерампина, не возносит этих благовоний и благоухания, то есть свечение хохма, потому что левая линия бины опирается и светит этому руаху, являющемуся левой линией Зеерампина. И поэтому свечение его является сильным, и если бы он сам светил хохмой, то она бы не сходила со свойством гар хохмы, от которого исходят все суды, и поэтому он светит Малхут, так как она светит только снизу вверх, в свойстве вак. А единство левой и правой линии устанавливается только когда левая линия светит снизу вверх. 68-й пункт. Три линии, имеющиеся в левой линии Зеерампина, это три свойства, светящие в трех сторонах. Правой, левой, средней, относящихся к огню левой линии. И они являются огнем в свойстве тьмы, огнем красного цвета и огнем черного цвета. Эти три свойства отделяются от этого руаха, от левой линии Зеерампина, выходящей из свечи бины. Каждая из них является опорой для двух сторон. Таким образом, есть девять свойств. 69 пункт. Одно свойство начало излучать сияние, правая частная линия в левой стороне, и в нем набирает силу огонь в свойстве тьмы, имеющейся в левой стороне, то есть в правой линии левой стороны. Другое свойство начало излучать сияние, левая частная линия в левой стороне, и в нем набирает силу огонь в свойстве красного цвета, содержащегося в левой стороне. Третье свойство начало излучать сияние средняя частная линия в левой стороне, и в нем набирает силу огонь в свойстве черного цвета, содержащегося в левой стороне. 70-й пункт. Эти три свойства являются одним строением для левой стороны бины, относящимся к букве «Вав». Все они являются левой стороной буквы «Вав», строением для левой стороны бины, и называются именами Творца в левой линии. Левая линия Зерампина в совокупности своей называется именем Малуким, относящимся к нестираемым именам, и те две линии, правая и средняя, которые включены в него, носят следующие названия. Правая в левой называется «могучий», средняя в левой называется «сильный», а все в единой совокупности называется «доблестный гибор», потому что левая линия Зерампина называется «всемогущий Луким». И мы уже изучали, что и Бина называется Элуким, и также Малхут называется Элуким, и левая сторона Зерампина Гвора тоже называется Элуким. 71 пункт. Три свойства в левой стороне начинают излучать сияние и светят внизу. И каждое свойство делится на два других, в каждой из этих сторон. Пока они не соединяются по три в каждой стороне, и вместе их девять. Как и в правой стороне. И левая общая линия Зерампина, опирающаяся на них, восполняет их до десяти. 72 пункт. Из одного свойства, включенного в огонь свойства тьмы, то есть в правой линии левой стороны, выходят две линии. Еще одно средняя линия, называемая судьей Шуфет, а еще одно левая линия, называемая защитник Даян, как сказано, всесильный судья. И сказано, отец сиротам и защитник вдовам всесильный. 73 пункт. Две линии, выходящие из одного свойства, состоящего из красного огня, то есть частная левая линия в левой стороне, одна правая, называемая могущественной силой, а другая средняя называется Творец-Воитель. Две линии, выходящие из еще одного свойства, которое включено и получает силу в свойстве черного огня, то есть частная правая линия в левой стороне, одна левая называется «помнящий вину», а другая правая называется «вершащий возмездие». 74 пункт.
Это не просто так «правая» или «левая». А он тут подчеркнул, что только в правой одно и в левой одно, а это один... запятая левая, один, запятая правая. Вот тут, чтобы не было недопонимания. Да.
74 пункт. Отсюда они распространяются вниз, во множестве гвурот, которым нет числа. И все они, все девять линий, находятся в левой стороне. И во всех них Творец называется по имени, и все они являются строениями, находящимися внизу, под каждой стороной. И все они относятся к букве «Вав», к левой стороне Зерампина, называемого «Вав». 75.1. Потому что все четыре буквы святого имени опираются на строения святости, поддерживающие их. Это уже было выяснено, и также на то, на что они опираются. И все они записаны о каждом то, что подобает ему. И эти строения являются названиями этого святого имени, на что они опираются. Объяснение. Ибо правая сторона с девятью линиями, являющимися девятью строениями правой стороны, называется именем Эль. а девять ее строений называются частными им именами. И таким же образом левая сторона Зейрампина, которая называется Элоким, и девять строений, девять частных линий, называются частными именами. 75.2. И поэтому тот, кто собирается установить единство святого имени, должен знать каждое из этих частных названий, на что они опираются, и какое имя властвует над ними, и в какой стороне находятся эти строения. И все они относятся к святому имени, к тем четырем буквам, из которых состоит имя Творца, счастливы праведники, идущие прямым путем. Счастливы они в этом мире, и счастливы они в мире будущем, так как любимы Творцом. Статья «Средняя линия. Буквы ВАВ имени Авая».
Мы стараемся быть в одном намерении все вместе, так? В отмене по отношению к группе всей высшей действительности.
А как мы вдруг перешли к отделению Несира?
Но он говорит тебе, то, что выйдут дальше, еще не подошли к этому, он в общем говорит об этом.
Так что он хотел сказать этим?
Есть у творения проблема. Оно хочет быть как творец. Но для этого ему нужно находиться в свете хохма. Самому светить оно не может. Как творение может стать как творец, если творец он светящийся, совершенный, наполняющий весь мир, исходя из своей природы? Чем творение и как творение может уподобиться ему? И если мы ищем, то мы можем найти это решение. Хотя решение такое простое, согласно гостю хозяину, как Бали Салам объясняет, но это не так просто. Ты видишь, весь мир не понимает этот принцип. Как-то работа с экраном, отраженным светом, высшие знания, это вещи такие, насколько они просты, они не находятся в нас, поэтому мы не можем их уяснить. Для того, чтобы привести кли к состоянию, когда оно почувствует, что оно должно, с одной стороны, быть как хозяин, что оно должно достичь хохмы, должно обнаружить себя отдающим, как луна в полнолунии желает отдавать, светить, но когда отдает и светит, вдруг обнаруживает, что она не работает со своим светом, светит светом солнца, солнце тоже светит на землю, но луна не действует сама. И в этом жалоба и претензия, как мы оба можем использовать один код или один экран, одну стенку как бы. Поэтому то, что происходит, если мы переходим к нам, человек находит решение, как он может стать дающим без всякого изъяна, за счет того, что он получает свыше свет, но использует его только при условии, если выше наслаждается. И так он наслаждает высшего. Ты хочешь, чтобы я попробовал все, вкусил, свет хухма, он находится на столе. Я сделаю это, но только ради тебя. И тогда получается, что от меня как раз-таки выходит свет к хозяину, хотя я использую его света и его килим. Почему? Потому что я использую его любовь. Поэтому мы и говорим, возлюби ближнего. От любви к творению к любви к Творцу, потому что это основной принцип этого действия. Если не любовь, то как я могу получить от него? Я должен быть в сокращении, в цимцуме. Если я могу задействовать любовь к нему хотя бы в 1% того, что он относится ко мне, я уже получаю 1 меру, иначе что я отдаю? Поэтому возлюби Творца своего, это значит, что ты должен постепенно получить у него все, что он уготовил для тебя, потому что за счет этого ты доставляешь ему наслаждение.
А что значит любить Творца?
Но любить кого-то, это значит, что я со всеми своими возможностями в разуме, в сердце, все, что есть у меня, я опускаюсь в его килим, проверяю, что он хочет, и наполняю его желания. Это называется любить. Наполнить ближнего, это называется любить. Хорошо.
Так что такое любить Творца?
Наполнять его. Насладить его, порадовать. Что с тобой?
Как он может быть рад?
Он порадуется от того, что я все буду получать ради отдачи, потому что этим я выигрываю вдвойне. Я наполняю и свои получающие килимы, и также становлюсь подобен ему, наполняю свои отдающие килим. Я нахожусь буквально в совершенстве, в подобии ему. Я для того, чтобы быть в совершенстве, должен наполнить 2 вида килим. И отдающие килим, и получающие. Почему? Потому что я не творец. Как я могу достичь уровня Творца? Если я нахожусь между отдающими и получающими килим, когда и то, и другое исходит от Творца, килим, я нахожусь и в этих, и тех килим, и между ними я раскрываю среднюю линию, то есть свою индивидуальность, рождаю себя, возвышаю себя и реализую себя, этим доставляю наслаждение ему. Между Хасадим и Хохма, в средней линии.
Вы можете объяснить то же самое на другом языке? Мне тяжело понять этот язык. Порадовать Творца, попросить его не больше на языке законов. Так как мы объясняем это в интегральном воспитании. Иначе я представляю себе Творца как какую-то личность, к примеру.
По правде говоря, это так раскрывается, что это личность, это сила, это желание, что есть кому обратиться. Это не просто так сила в природе. Относительно нас это раскрывается как сила. Относительно нас и его поведение раскрывается как система законов, система отношений. С его стороны это достаточно понятно все, четко определено. Самая высокая точность. А с нашей стороны это непонятно, поэтому мы не можем дать точное определение. Как эти слова мои обратить вместо хозяина и гостя? Очень просто. Все это желание. Если я задействую свое желание на такой хисарон, я получаю силу, затем я могу наполнить себя. Хисарон — это желание. Я обращаюсь к чему-то. Что значит «я обращаюсь к чему-то»? К кому я обращаюсь? Я не знаю. Я лишь знаю, что я должен развить этот хисарон. Потому что хисарон — это сила. На последнем конгрессе мы получили какую-то ориентацию вообще в этом понимании отмены себя, в чем заключается эта работа. И просьба к Творцу мне все время казалась каким-то воображаемым бегством.
От Творца или Творцу?
Я не знаю, что такое Творец. Вы говорите, просите Творца. Где он, чтобы я просил у него? Что это с точки зрения закона? Ведь мы же говорим, что все это законы.
Ты понимаешь, что такое просьба?
Конечно.
Что это?
Да, сейчас я прошу.
Что значит, что ты просишь? Когда ты открываешь рот?
Я хочу, чтобы что-то произошло.
Что означает, что ты просишь? Ты проявляешь потребность, хисарон. Если это просто болтовня, словами это ничего не значит. Ты проявляешь потребность. Потребность — это силы. Это минус, который притягивает к себе. И то, что ты обращаешься как бы с этим минусом к плюсу, ты притягиваешь его. Ты задействуешь силу. Ты смотришь на тела, ты смотришь на камни, ты смотришь на деревья, на животных. Отбрось все это, сотри всю эту картину. За ней раскрой только силу. Перед тобой нет ничего. Есть только пространство, и в нем сила. Положительная сила и отрицательная — две силы. И тогда ты можешь задействовать больше отрицательную часть, селективно, выяснено, направлено. И этим ты наверняка запускаешь и положительную силу. Соответственно, ей у тебя есть возможность управлять своей отрицательной силой. О, понимаешь? Тебе дается возможность. Другие крутятся во всем этом пространстве без выбора, без понимания. Они как частицы, которые где-то крутятся, их вертят, и все. А ты, хотя ты тоже частица, ты получил возможность направлять свой заряд в определенном направлении. Это называется желание, когда ты задействуешь желание или молитву. Хисарон, просьба, которые ты включаешь. Я понимаю, что эти слова тебя путают. Но это силы. И поэтому говорят, что все достигается силой молитвы. Если обычный человек это читает, он над этим смеется, если он светский. Религиозный, конечно, понимает, он открывает молитвенник, начинает молиться. Светский начинает смеяться. А мы знаем, что означает молитва. Это работа в сердце, то есть наведение порядка с желаниями, направление их правильно для того, чтобы изменить карту сил. Всех сил, все силы я могу изменить с помощью своего направленного желания определенным образом. Это работа очень большая, это чистая работа. В поле сил, когда кроме этого нет ничего, все эти облачения, все они иллюзорные. Так то, что говорит наука Каббала, она объясняет тебе, кто ты. Ты такая глыба силы, желание — это сила. И теперь ты можешь эту свою силу направить. То есть быть эффективной силой, может, не просто эффективной, а еще и полезной силой. И через это ты понимаешь, если я ничего не делаю, даже если все, что происходит в мире, то я как бы ноль. А потом тебе говорят, нет, дружище, не ноль. Тебе дается возможность. Если бы тебе не дали возможности, ты был бы просто животным, тогда был бы нулем. Но если тебе дана возможность, и ты ей не воспользовался, ты уже не ноль. ты уже вредишь. И теперь тебя уже нужно встряхнуть, чтобы ты понял, что ты несешь вред. То есть, я повторяю вам еще раз. Сотрите весь этот призрачный мир. Почувствуйте себя живущими в мире силы, сил. Есть отрицательная сила, есть положительная сила. Не важно, что это, просто так называется. Две силы, желание получать, желание отдавать. Нам дана возможность сделать связь между ними. Связь между плюсом и минусом происходит с помощью сопротивления. У сопротивления тоже есть много видов сопротивления. Бывает просто сопротивление. Есть катушка, есть конденсатор, есть разные виды проявления сопротивления, которые часть из них создают поля, часть создают линейные силы. Самые разные проявления в духовной системе на 100% соответствуют этому. Какие действия делают окружающие света, подобно катушке с индукцией, а другие света действуют какую-то охрану и не дают силам прорваться, подобно конденсатору. А такие силы создают уменьшение, ну как сказать, ну уменьшают, понижают силу. А есть те, которые увеличивают, служат усилителем. И эти силы могут сначала в двух линиях, потом они в трех линиях друг с другом существуют. И все системы очень-очень сложные, очень запутанные. И все, по сути, из двух сил. И молитвой называется, когда я задействую, запускаю возможность увеличить какую-то из своих сил. И этим я изменяю всю систему. Будто бы у меня есть батарейка, еще один генератор. Нет дополнительного источника. Я просто пользуюсь другими источниками, когда у меня есть возможность. И через себя я провожу их, подобно солнечной батарее. Чем она пользуется? Она воспринимает и передает в определенном направлении. Например, воду греет. Или электричество создает. Да.
То есть просьба — это потребность. Допустим, я как-то правильно оценил.
Просьба — это сила, которую я включаю в системе. Это сила. Не просто я прошу, ну, дай мне, пожалуйста, может быть. Я знаю, какую силу я включаю. Я знаю, что я делаю. Я знаю, что я должен получить в ответ. Это активное действие. Активное действие. Открой врата намерений, шаракванот. Посмотри, о чем там написано. Какие силы? Что там? Что там, слезы? Или там просто крики, плач. Какие расчеты. И это называется молитва.
Я могу привести пример, что-то ближе к себе. Допустим, я получил добавку желания. И физически мне просто сейчас трудно сделать движение. Но я знаю, что это потому, что есть работа. Для того, чтобы выйти из этого, просить выйти из этого.
Да не выходи ты из этого. Будь рад, что ты получил изменения. В худшую сторону, неважно, но ты будешь рад. И обрати это к силе, которая тебе это сделала, которая на тебя действует. Свяжись с ней. Создай связь, наладь связь. Совершенно осознанно так, когда ты понимаешь, что он это тебе делает, и ты хочешь быть с ним больше связанным. Давай сейчас вместе с тобой поработаем. Что ты от меня хочешь? Ну и так далее. Начни диалог. Диалогом называется, когда ты выстраиваешь добавку к системе.
То есть просьба — это уже продвинутый этап.
Это уже...
Нужно задействовать силу.
Да не надо ничего знать. Просто начни связываться с тем, кто тебе сейчас дает тяжесть. И ты сейчас ощутил тяжесть. Очень хорошо. Да, я чувствую отягощение, потому что получил добавку желания. И это желание пусто. И эта пустота проявляется так, что я ничего не ищу, а так вот просто такой неодушевленный. Ниже всего остального. Как из этого желания я выйду на растительное? В растительном я уже смогу двигаться, уже что-то делать, уже подумать, в каком направлении его развивать, как его наполнить, как им насладиться. Мне нужно немножечко добавки, добавки жизненной силы, чтобы появилось в неживом желании. Тогда из него произойдет растительное. Дай мне силу жизни. Где мне ее взять? Даже если ты ее ищешь, никому не обращаясь, ни живое в этом не нуждаются. О нем сказано, что заповеди не нуждаются в намерении. Ты ищешь, и тогда через неживое, получая силу, начинает развиваться, ты уже становишься растительным. Раскрываются глаза, появляется вкус, уши уже слышат, ты начинаешь чувствовать, что где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, здесь так, там сяк, ты уже не так вот погребен. Ты начинаешь потихонечку выходить, пробиваться из земли. Я не психолог, подумай сам.